Здравствуйте, дорогие телезрители! Возможно, данные, которые я приведу, несколько устаревшие и не совсем точные. Но согласно сравнительно недавней статистике, 74% американцев в воскресные дни посещают храмы и молитвенные дома, а в Польше почти 90%. В постсоветской Украине хорошо, если 5%. И вы знаете, конечно, не впрямую, но это как-то влияет даже на экономическую сферу стран. Например, резкий подъем благосостояния южнокорейцев и китайцев хронологически полностью совпадает с массовой их христианизацией. Был период, когда принимали святое крещение до 100 тысяч человек в день. Конечно, посещать храмы только для того, чтобы Украина стала благополучной, будет не совсем правильным. Однако духовно-нравственная составляющая общества далеко не на последнем месте. Мы с вами вскользь коснулись современной структуры православно-христианского богослужения, так, с высоты птичьего полета. И, тем не менее, кое-кого из вас это повергло в состояние дремучей тоски, а у некоторых даже голова разболелась, жаловались. Сложная штука наш церковный устав. Многое умно, немало мудреного, а некоторые вещи даже чересчур перемудрили. Ну, а начиналось все, наоборот, с предельно простых вещей. Весь круг христианских служб вмещался за трапезой, которую называли агапой, от греческого агапи, что в переводе «любовь». А агапы на самом деле во многом даже чересчур походили на праздничные вечери еврейские. Ну, мы уже говорили с вами, что еврейская праздничная трапеза – это не просто сесть, выпить, закусить. сонливо зевнуть и кумушку щипнуть за это самое место. Нет, вкушение пищи правоверным евреям – это священнодействие. Взяв в руки хлеб, иудей обязательно произнесет берахоту, краткую молитву, благословение и благодарение Всевышнему за то, что земля произрастила колосья пшеницы. Подняв бокал вина, еврей благословит Бога за плод лозы виноградной и так далее. За трапезой произносились молитвы, читались отрывки из Торы, пелись псалмы Давида. Собственно, никакой надобности не было изобретать велосипед. Христиане, не мудрствуя лукаво, просто взяли эту модель еврейской трапезы как прототип своего богослужения. Это уже значительно позже. Появятся храмы, внешнее убранство, церковное облачение для служителей. Будет составляться множество особых молитв, ритуалов. А поначалу христиане собирались по домам. Сегодня у одного, завтра у другого брата во Христе. Правда, если у того позволяла жилплощадь. Усаживались за стол или воздвигали прямо на пол, на подстилке. Ели, пили, молились, конечно. А в конце ужина, здесь же за столом, произносилась анафора – возношение. Возносились хлеб и вино, совершалась Евхаристия – таинство Нового Завета. Благодарили Господа за жизнь, мир нас окружающий, все Божьи благодеяния, ведомое и неведомое, за Сына Божия, воплощенного в Иисусе Христе, за спасение, которое Он принес в мир, своим учением, проповедью Евангелия, Новым Заветом на Тайной Вечере, страданием и смертью на кресте, воскресением, вознесением, одесную восседание Бога и Отца и будущим Его славным вторым пришествием. Это первая часть Евхаристии, позже получившая название «префацио» – «вступительная часть». Ну, что означает само греческое слово «евхаристия», это вы знаете – «благодарение». Следующая часть Евхаристии – анамнезис, воспоминания последней трапезы Христа со своими учениками, когда Он взял в руки хлеб, разломил его и, раздавая ученикам своим, сказал, что хлеб этот – тело его. А после вечера, пуская по кругу кубок вина, говорит, это кровь моя Нового Завета. Третья часть Евхаристии – эпиклезис. Призывание Духа Святого на евхаристические хлеб и вино. И четвертая часть – интерцессио, молитва ходатайства о церкви, о властях, о живых и умерших. Ну и в самом конце трапезы – причастие. Евхаристический хлеб разламывался и раздавался. И здесь же пускалась по кругу чаша с евхаристическим вином. Собственно, эти церковные трапезы агапы и были первоначальной формой христианского богослужения. Для христиан из евреев ничего нового, а для вчерашних язычников очень даже непривычно. Не в смысле неуютно, а в том, что для язычников, собственно, как и для нас с вами, застолье – это либо просто поесть, насытиться, либо веселье, гулянье. Там, где смех, шутки, анекдоты. Предложить нынешнему нашему брату проводить богослужение не в храмах, а за столами с чаркой вина, мало кто поймет. Понятно, в современных застольях от христианских агап ничего не осталось. Многие даже не перекрестятся перед едой и «Отче наш» не прочитают. Хотя есть одна мелочь, которая каким-то образом уцелела до дня нынешнего. Это тосты. Поднимается человек и обращается, скажем, к имениннику. «Желаю тебе здоровья, счастья, благополучия там и прочего». Это вот оставшиеся рожки да ножки от молитвы. Такой вот выхолощенный вариант. В былые времена тостующий сказал бы, наверное, то же самое, но обращаясь к Богу. Мол, дай Господи нынешнему виновнику торжества, счастья, богатырского здоровья, достатка, успехов и удачи в деле его жизни. То есть, дай Господи всего этого. Это уже серьезно.
а говорить просто «желаю, чтобы у тебя было то и сё». Мало ли, что я там тебе или себе хочу. Все ведь в руках Божиих, под Богом ходим.
Время молитвы. В какое время суток надо молиться? Для нас с вами, современных христиан, этот вопрос звучит по меньшей мере странно. Захотел – помолился. Даже литургия в храмах совершается в наиболее удобное для большинства время. И по нескольку литургий в день служится. Хошь приходи на раннюю, хошь на позднюю. Утренняя или вечерняя молитва, опять же, для кого-то утро в 5 часов, а для кого-то в 12. А вот для мусульман все гораздо строже. Мы уже говорили, настал час, повернись к Мекке, постели молитвенный коврик саджаду, подними руки, растопырив ладони, большими пальцами коснись мочек своих ушей, Аллах Акбар произнеси, ну и далее в соответствующих позах проговори строго определенные слова, сопроводив их положенными мусульманской традиции жестами. Регламентация молитвы по времени – явление еще дохристианское. У ветхозаветных евреев это наступление 3, 6 и 9 часа. У пророка Даниила об этом упоминается. Но первый древнееврейский час, по-нашему, это 6 часов утра. Третий, значит, 9 часов, шестой – 12, и девятый, соответственно, 3 часа дня. Приходило время, благочестивый еврей все бросал и становился на молитву. Но так было давно. Нынешние евреи чувствуют себя в этом отношении вольготнее. И церковь первых веков была строгая по этому поводу. Понятно почему. Христианское богослужение, как мы подчеркивали с вами, создавалось не на пустом месте. Громадное влияние оказывало ветхозаветное иудейство. Даже в III веке, когда христиане практически уже все были из язычников, идея молиться по часам была популярной. Ипполит Римский, священномученик, например, в своем апостольском предании пишет: «Молись в 3 часу и благословляй Бога, ибо в этот час Христос был распят на древе. Молись также и в 6 час, ибо когда Христос был распят на кресте, тот день был разделен тьмою и наступил большой мрак. Пусть совершают также моление в 9 час. В это время Христос был прободен, пролились вода и кровь». Значит, упомянуто здесь для молитвы 3 час, 6 и 9. Названное, но подразумевается еще и 1 час. о нем священномученик говорит косвенно, не называя его таковым, но четко указывая на то, что день христианина должен начинаться с молитвы при пении петуха. Ибо в этот час при пении петуха, пишет Ипполит, сыны Израиля отреклись от Христа, которого мы познали через веру воскресение мертвых. Ну и о молитве перед сном и в полночь здесь же упоминается. То есть четкое указание на часы молитвы, ее привязанности к определенному времени суток. На сегодняшний день от этой благочестивой традиции, как видим, ничего не осталось, кроме как в исламе. Почему так? Иудеи, по всей видимости, разленились. Христиане – люди вольные, хотят молиться, не хотят – не молятся. Ну, согласитесь, неудобно. Пробил третий час, а вы в этот момент в подвешенном состоянии наружную стену штукатурите на высоте 8-го этажа. Да можно и проще. Тесто на кухне раскатали. Конечно, если речь идет об индивидуальной молитве в определенное время суток, это еще не проблема. Встал на колени или выпрямился, помолился кратко и продолжил свою работу. Настоящее неудобство началось, когда христиане слишком серьезно стали относиться к словам Иисуса: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди них». Другими словами, быть может, слишком ревностно предпочитать общую молитву частной. Но чтобы молиться даже двоим или троим, нужно собраться вместе. На хуторе не проблема, а если в мегаполисе? Час на дорогу в одну сторону, час в другую. Посему, как говорится, лучшее – враг хорошего. Оно, может, и полезнее помолиться вдвоем, втроем, тем более сотней. Но в результате практика молитв в определенные часы со временем исчезает. Кроме как в подоспевших к 3-4 векам монастырях. Для монахов богослужение часов было вместо булки с маслом. Селились они в пустынных местах рядом друг с другом, а то и в одном здании. За пределы своей обители никуда не отлучались. В худшем случае здесь же плели корзинки на продажу или выращивали зерно для пропитания, а в лучшем проедали пожертвования мирян. И тогда оставалось им спать, есть и молиться. Но дабы не разленились и не растолстели, есть полагалось помалу, а молиться помногу. Посреди ночи дежурный монах обходил кельи с билом, такой звучной деревяшкой или железякой, и стучал по ней, что есть мочи. Монахи просыпались и шли на полуношницу. Помолились полчасика и возвращались на ложе свои досыпать. Затем просыпались совершать утреннюю, которая завершалась с восходом солнца. До сих пор в нашем богослужении сохранился возглас «Слава тебе, показавшему нам свет!». Кстати, богослужебная практика молитвенно встречать рассвет появилась гораздо раньше монашества, чуть ли не с самого начала бытия церкви, с 1-го века. В 6 утра монашеское братье совершало молитвы 1-го часа. Шли завтракать, затем послушание, каждый занимался тем, чем благословил его игумен. В 9 опять собирались на молитву, теперь уже 3-го часа. Затем с 12:00, помолясь 30 минут, обедали и отдыхали. Потом в 3 часа дня. Это уже богослужение 9-го часа, затем релакс до вечера, до богослужения вечернего. Ну и все по новое. Полуношница, утренняя, 1-й час, 3-й, 6-й, 9-й, вечернее по вечере, и снова полуношница, утренняя, 1-й час, 3-й, 6-й, 9-й, и так далее. В этот суточный круг либо каждый день, либо по воскресным и праздничным дням вставлялась литургия. Чаще всего божественная литургия отправлялась после чтения молитв 6-го часа, то есть, по-нашему, ближе к 12:00. Именно поэтому в свое время было обыкновение ее называть обедней. Иногда служили литургию после вечерняя. Вот примерно так все и происходило в некоторых древних монастырях. Ну, конечно, с поправками. Не зря ведь говорят, со своим уставом в чужой монастырь не лезь. А вот на приходах в миру храмовые богослужения в известный период формировались в ином направлении. Но этого, если даст Бог, мы с вами коснемся в следующий раз.
Господи, милуй.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего доброго!